Сегодня у нас лекция по йогам триады. Проводить ее буду сегодня я, Алсу Белоглазова. И сегодня я хочу поговорить с вами о практиках триады, о их особенностях, о регламенте практик, о некоторых моментах практик, разобрать какие-то вопросы, которые уже накопились. Обо всем этом мы уже говорили в предыдущих лекциях, но поскольку накопился некоторый опыт, и позитивный, и где-то негативный, может быть, будет полезным разобрать эти вопросы еще раз. Для чего мы практикуем практики йоги триады, йоги влюбленности, йоги сексуального союза и тантра-йоги? Может быть, у кого-то есть какое-то мнение на этот счет, кто-то может поделиться, кто-то хочет высказаться.
Мне кажется...
Выходи.
Как раз недавно об этом размышляла, Елена. Мне кажется, у нас есть две цели. Во-первых, это в плане родовой йоги мы убираем все те препятствия, которые нам мешают быть с тем человеком, с которым мы живем вместе. И все практики, они как раз для того, чтобы как-то сглаживать противоречия между нами, для того, чтобы мы могли жить вместе счастливо. А вторая цель – это познание себя, раскрытие своей сексуальности, ну, и через сексуальность, да, вот своего собственного потенциала внутреннего. Две таких стороны, мне кажется.
Может быть, еще есть какие-то мнения? Практики триады нужны нам прежде всего для того, чтобы постичь высшее. Это прежде всего духовные практики. И относиться к ним следует именно с такой позиции, как к духовным практикам. Конечно же, практикуя их, мы получаем множество результатов, которые помогают нам сделать нашу жизнь лучше, наладить наши отношения с нашими мужьями, женами, с нашими детьми. Может быть, найти свою вторую половинку, если ее еще нет. Стать более счастливыми, раскрыть свою сексуальность и много-много других очень приятных вещей и полезных. Но все же все это не цель, это скорее некий бонус, который мы получаем, практикуя эти практики. Прежде всего, наша цель – постижение нашего высшего «я», постижение Абсолюта через отношения мужчины и женщины. Те, кто уже посещал наши практические занятия, которые мы проводим в этом зале у метро Автозаводская по четвергам 20:30, может быть, знакомы с некоторыми медитациями, которые мы делаем перед тем, как начать практики. Прежде всего, мы задабриваем хозяев места для того, чтобы ничто не препятствовало нам. Мы платим арендную плату, естественно, и физически хозяева места остаются довольны, не мешают нам. Но у каждого места также существуют еще невидимые хозяева. Для того, чтобы задобрить еще их, мы совершаем некий ритуал по разбрызгиванию воды по 10 сторонам света. Используем для этого воду. В некоторых более серьезных практиках используют еще и пиво. После того, как мы задобрили хозяев места, либо до того, как позволяет время, мы садимся в круг и читаем мантру Ганеши. Мы читаем ее достаточно долго, и это время, которое мы проводим, читая мантру, помогает нам настроиться на практику, отрешиться от каких-то забот, проблем, от всего, что мы прожили за этот день, и настроиться на практику. Эта мантра служит нам чем-то вроде переключателя. Мы из одного состояния, своего обычного, суетливого, рабочего, переключаемся в другое состояние, более возвышенное, более ясное, более духовное. Почему мы делаем это так долго, как может показаться? И нельзя ли сократить это время? Бывают такие ситуации, когда действительно очень мало времени для практики, и мы не можем много времени уделять для чтения этой мантры. Можем лишь прочесть ее буквально вот несколько раз. Но если до этого у нас была практика чтения этой мантры достаточно долгое время, то мантра начинает работать буквально вот после нескольких прочтений. Если же мы не имеем такой практики, если мы не набрали время практики чтения этой мантры, то, естественно, это уже не пройдет, и мы не сможем настроиться так быстро. Поэтому, если позволяет время, читаем мантру как можно дольше, набираем время, все глубже входим в состояние для того, чтобы практика прошла более успешно. Мантру Ганеши мы читаем для того, чтобы устранить все препятствия и внешние, и внутренние. Часто бывает так, что во время практики нам что-то мешает, что-то раздражает, то может быть шум какой-то, какие-то звуки, кто-то рядом говорит, партнеры, может быть, ведут как-то себя не так. Препятствий может быть сколько угодно. То холодно слишком, то слишком жарко. Но мы забываем, что все эти препятствия, которые идут как извне, как и изнутри, мы можем нейтрализовать, всего лишь используя эту мантру в начале практики. Если мы настолько глубоко погрузимся в нужное состояние, то мы не будем замечать ни звуков, ни холода, ни жары. Мы будем полностью погружены в практику. И часто приходится читать в отзывах, что что-то мешает, что-то идет не так, организация как-то вот не совсем на высоте. И в то же время перед практикой, когда все сидят в кругу и читают эту мантру, можно заметить, что многие все еще ходят, пьют чай, разговаривают, опаздывают, очень несерьезно относятся к этому ритуалу, пренебрегают им. И что же потом удивляться, что возникают подобные препятствия, человек не успевает погрузиться в саму практику и привносит вот эти вот, вот эту суету дневную, обычную, бытовую в практику, и практика у него не идет. Поэтому призываю всех очень внимательно относиться ко всем ритуалам, которые мы проводим в начале практики. Все они не каприз, все они не просто так, все они выверены нашими учителями, ни одним поколением учителей. Все они очень сильные, и все они прекрасно работают, если все это соблюдать. После того, как мы совершили этот ритуал, мы создаем защитное поле. В практиках триады это тройное защитное поле, которое мы создаем из сердечного центра, из центра нашей груди. Для чего мы создаем это поле? Кто-нибудь знает, для чего мы вообще создаем защитное поле в практиках? Есть у кого-то какие-то мысли по этому поводу? В том числе, да. А вообще, можно объяснить с позиции сознания и с позиции энергии. С позиции сознания все достаточно просто. Мы соблюдаем принцип тайны, и для того, чтобы ничье сознание не могло вмешаться в нашу практику, а мы знаем, что для сознания нет препятствий, если мы кому-то где-то перед практикой разболтали, что мы идем на практику и делаем мы то-то и то-то, то человек невольно может об этом начать размышлять и своим сознанием как-то вот в нашу практику проникнуть. Это мне напоминает такое положение в квантовой физике, когда поведение частиц зависит от того, наблюдают за ними или не наблюдают. То есть, когда за ходом эксперимента идет наблюдение, они ведут себя определенным образом. Если же наблюдения нет, они ведут себя совершенно иначе. То есть, в зависимости от того, наблюдают или не наблюдают, они могут вести себя либо как частица, либо как волна. Это такой феномен, который поставил ученых в тупик, но, тем не менее, это факт. И мне кажется, что в наших практиках то же самое. Если мы не создаем защитное поле, и чье-то сознание может вмешаться в наши практики, то это каким-то неуловимым образом может повлиять на сам ход практики, на те результаты, которые мы можем получить. А второе объяснение очень интересное и очень глубокое, объяснение с позиции энергии. Защитное поле словно замораживает наши ассоциативные связи. То есть оно как бы на время приостанавливает действие нашей дурной кармы. И все наши прошлые осознанные или неосознанные впечатления, наш прошлый опыт, который может подняться во время практики, он словно замораживается вот этим защитным полем. И вот эти вот семена нашей кармы, они просто не прорастают. Это очень часто случается, когда при взаимодействии мужчины и женщины вот этот прошлый неприятный опыт ты начинаешь накладывать на нынешнего партнера. Тебе, может быть, какие-то его действия напомнили, что-то вот неприятное из твоего опыта, или какие-то слова, или сам внешний вид. И ты начинаешь перетаскивать вот этот вот, вот эти негативные впечатления своего прошлого на настоящее. И, соответственно, уже теряется вот это вот состояние, ты уже перестаешь видеть высшее в партнере, а накладываешь на него какие-то свои вот эти, там, кармические отпечатки. И защитное поле как раз помогает вот эти вот ассоциативные связи не проявлять, словно сдерживает их. Но, конечно же, после практик защитное поле обязательно нужно убрать, поскольку это как плотина, которая сдерживает поток воды. И, естественно, мы не можем постоянно сдерживать вот это вот влияние наших кармических отпечатков на время, да, конечно, и это очень помогает во время практик, но злоупотреблять этим нельзя, поэтому после того, как мы заканчиваем практику, мы всегда убираем защитное поле.
Есть вопрос?
Да.
Вопрос следующего характера. Что происходит в том случае, если на практике присутствует человек, ну, допустим, в первый раз, да, вот он пришел, он первый раз в жизни вообще услышал о том, что надо там какие-то препятствия убирать, о том, что надо защитное поле ставить. Вот в тот момент, когда все ставят защитное поле, он сидит, ну, и просто не понимает вообще, что он делает сам. Его защитное поле все равно каким-то образом активируется, то есть оно сливается с остальными.
Да, конечно. Человек, который приходит к нам, во-первых, попадает под действие облака школы, которое ему помогает тут же влиться в процесс. И, естественно, даже если он не понимает, как все это работает, я думаю, большинство из нас, когда пришли в первый раз, никто не понимал, как все это работает. И многие, может быть, даже до сих пор не понимают, как это все работает. Но, тем не менее, это работает, и защитное поле действительно защищает нас всех.
Второй вопрос. Может ли это защитное поле нарушиться изнутри? То есть, допустим, человек пришел, ну, даже бывает такое, что те, кто неоднократно уже посещал практики, не приходят, но что-то вот не так, что-то то ли настроение, то ли не включился в процесс целиком. И человек его потряхивает, он свой негатив начинает передавать другим. Изнутри это влияние вообще в принципе возможно или нет? Может ли он повлиять на ход практики?
Защитное поле мы создаем для того, чтобы не было каких-то внешних влияний, для того, чтобы наше защитное поле сливается со стенами этого зала или этого помещения, в котором мы находимся. Таким образом, ничего сознания не проникает и не может повлиять на ход практики. Но то, что происходит внутри, собственно, и какие-то наши проявления, они могут повлиять, могут не повлиять. Но я бы не сказала, что придет один человек и начнет всем все портить. Все-таки создается какое-то, наверное, общее поле, которое вот этого одного человека скорее не дадут проявиться его каким-то негативным тенденциям. Хотя, конечно же, не будет так, что вот все гладко. Каждый человек отвечает сам за себя и за свои собственные реакции. Нельзя сказать, что кто-то может нарушить чью-то свободу. Все существа абсолютно свободны, и в том числе как-то себя проявлять.
И третий вопрос. Если вдруг человек в середине практики решил ее завершить и уйти, он уходит, не сняв свою часть защитного поля. Я так думаю, что он забывает вообще в принципе о том, что он какое-то поле ставил. То есть он уходит, и он как утягивает с собой частицу или дырку делает в общем защитном поле. Что в этом случае происходит? Или все-таки стоит людям напоминать, что уходя, не забудьте...
Брать за собой.
Брать за собой, да. Уходя, гасите свет.
Нет, я думаю, что ничего такого страшного не происходит. Такие случаи бывают периодически. Никто пока не пострадал особо. Я думаю, что это как только человек выходит, как-то это все само собой нейтрализуется. И, ну, по крайней мере, никто пока еще не жаловался, что что-то вот у него там такое было. Хотя, конечно же, лучше не забывать об этом. После того, как мы создали защитное поле, мы делаем медитацию на наших предков и наших учителей. Наша школа – это родовая школа йоги, поэтому мы считаем, что среди наших предков есть учителя йоги, которые донесли до нас все эти знания, которые мы сейчас используем. И поэтому мы представляем над своей головой, прежде всего, своих маму и папу, их маму и папу, и так всю лесенку из наших предков. Чем дальше, тем моложе мы их представляем. Наши предки тоже когда-то были юными, красивыми. Именно такими мы их и представляем. И наверху этой лесенки наши божественные мамы и папа. Это абсолют в своем женском виде и абсолют в своем мужском виде. Или, как мы еще говорим, богиня Шри, наша божественная мать, и Шива, наш божественный отец. Все мы произошли от одних родителей. И на каком-то уровне все мы друг для друга, братья и сестры. Мы вспоминаем об этом и относимся друг к другу соответственно, как к самым близким, как к самым родным людям, детям одних родителей, наших божественных мамы и папы. После этого мы вспоминаем о богине Пхумавати, которая олицетворяет собой весь негатив этого мира, или, как мы еще говорим, изнанку этого мира. Богиня Пхумавати обычно изображается как старуха, грязная, лохматая, очень гневная, неприятная, олицетворяет собой все плохое, все неприятное, все некрасивое. Обычно ее изображают, держащие в одной руке что-то вроде веника, которым она гоняет всех, а другая рука у нее свободна. Этой рукой она благословляет всех, кто способен увидеть за ней, за всеми несчастьями и страданиями, Божественную Мать или Лакшми. Считается, что к Лакшми можно пройти только через либо через Шиву, либо через Пхумавати. И у меня возникает такая аналогия с Бабой-Ягой из наших русских народных сказок. Точно такая же очень неприятная старуха, но когда наш герой в поисках своей возлюбленной приходит к Бабе-Яге, точно так же он не может найти свою возлюбленную, не пройдя через испытание, которое ставит перед ним Баба-Яга. То есть практически все то же самое. Пока не увидишь всю изнанку этого мира, пока не увидишь все страдания, пока не научишься состраданию, ты не сможешь увидеть ни красоту этого мира, ни изобилие этого мира, ни все прекрасное, что олицетворяет собой богиня Шри. Поэтому мы читаем мантру богини Дхумавати, повторяем ее несколько раз, и таким образом отдаем ей свое почтение. И помним, что даже если мы набираемся силы, могущества от практик триады, мы не спешим проявлять ложный героизм, не вмешиваемся в ситуации, не спасаем весь мир, не разобравшись в этих ситуациях. Помним, что любая негативная ситуация, любые страдания – это всего лишь причина, всего лишь следствие, и у следствия были причины. Всегда нужно смотреть, что было причиной, и влиять уже не на устранять не следствие, а устранять причины. Для того, чтобы не усугубить ситуацию и не сделать еще хуже. И после того, как мы почтили богиню Дхумавати, мы снова вспоминаем о родовой йоге, говорим, что все, что мы получаем в этих практиках, всю ту прану, все то вдохновение, бхаву, мы несем прежде всего домой, своим мужьям, своим женам, и налаживаем отношения прежде всего в своей семье. Не растрачиваем этот потенциал на что-то второстепенное. Как я уже упоминала, все мы дети одних родителей, наших божественных, мамы и папы. И точно так же, как они создали этот мир, точно так же, как мы живем благодаря им, весь мир этот создан благодаря им. Точно так же мы, созданные по их образу и подобию, продолжаем жизнь, создаем семьи, рождаем детишек. Поэтому продолжение жизни для нас что-то не само, что-то не такое вот, что случается как бы само собой, как вот какое-то недоразумение, просто потому что это наши вот животные инстинкты, которые могут помешать нашему духовному развитию, или как требование социума, который вот требует нас создавать семью и рожать детей. Вовсе нет. Рождение детей – это, можно сказать, такой же космический закон, как и создание новой Вселенной. То есть так же, как наши божественные родители создают Вселенную, точно так же и мы создаем новую Вселенную, помогая нашим детям прийти в этот мир. И пренебрегая вот этим, говоря, что нам не нужны дети, мы будем жить только вот практикуя йогу, занимаясь своим развитием, мы, по сути, препятствуем продолжению жизни и препятствуем своему же собственному развитию. Очень частые тенденции, когда человек начинает заниматься какими-то практиками и говорит, что семья – это уже какой-то отживший совершенно институт, совершенно не нужно заводить семью, нужно жить только с тем человеком, которому есть чувства, и лишь столько времени, сколько эти чувства существуют, когда вот они закончатся, то лучше разойтись и создать новые отношения и вот так вот двигаться от одних отношений к другим отношениям и всегда пребывать вот в каких-то там приятных каких-то вот начальных стадиях. Но по сути это не есть показатель продвинутости человека в его развитии. Это скорее проявление эгоизма. Потому что, живя вот именно таким образом, мы прежде всего забываем о наших детях. Нашим детям нужны мама и папа. Им нужно жить в семье. И мама и папа им нужны не только по воскресеньям или на каникулах. Они нужны им постоянно. Детям очень важно чувствовать за собой надежную опору. Чувствовать, что у них есть и мама, и папа, и бабушки, и дедушки, и прадедушки, и прабабушки. И целый род стоит за их спиной и дает им сил. Человек как дерево. Если у него нет крепких корней, которые питают его, то он не сможет дать полноценных плодов. Поэтому родовая йога – это действительно очень, это, можно сказать, основа всех йог. И даже если мы сейчас на этом уровне, может быть, где-то недопонимаем, для чего она нужна, почему она нужна, может быть, мы не согласны с какими-то положениями, но нужно просто довериться, может быть, древним знаниям. В ведах об этом очень много говорится. Говорится о том, что прежде чем погрузиться полностью в практику йоги, мы должны выполнить свой долг домохозяина, создать семью, воспитать и вырастить детей, и только потом уже заниматься исключительно своим развитием. И, конечно, сейчас времена несколько другие, мы вынуждены совмещать и свою социальную жизнь, и свои практики. И поэтому нам нужно учиться делать все гармонично, уделять время и практикам, и семье, искать в этом гармонию. Сейчас жить так, чтобы наша семья не мешала нашим практикам йоги, а скорее помогала. Да. Выходи сюда, а то плохо слышно.
От Кирзовича вот такой вопрос. После того, как человек отдал священный долг, то есть родил и воспитал детей, дальше в плане отношений он может делать вообще, что хочет? Или там тоже какой-то регламент хотел бы узнать? Как с этим делом обстоит?
Вообще есть много разных традиций в йоге. И где-то действительно человек, выполнив свой долг, родив детей и обеспечив семью, чтобы она могла уже жить без него, уходил в какие-то леса или пещеры и уже полностью там погружался в медитацию и достигал каких-то состояний. Но основа нашей традиции – это все же родовая йога. И, скажем так, самая высочайшая йога в нашей традиции – это йога влюбленности. А йога влюбленности говорит нам о том, что самый быстрый, самый красивый путь достижения самадхи – это путь через влюбленность, через третью стадию влюбленности. То есть сначала мы получаем влюбленность как подарок – это первая стадия. Затем мы проходим вторую стадию влюбленности, когда уже чувства остывают, отношения уже могут быть не такими приятными, это стадия аскетизма. Но если мы действительно набираемся терпения и проходим через эту стадию, то влюбленность возвращается снова, это уже заслуженная влюбленность. И именно в паре мы достигаем освобождения. Поэтому, если мы исследуем путем триады и хотим выйти к прийти к освобождению именно вот таким красивым способом, через влюбленность, то тогда вопрос пропадает сам собой. Тогда получается, что нам нужны наши мужья и наши жены. Они наше окно в просветление. Как мы можем отказаться от них? Как еще проявляется принцип родовой йоги в наших практиках? Когда мы практикуем, мы вступаем в практику в статусе богов и богинь. Поскольку это быстрые методы, а это означает, что мы визуализируем себя такими, словно мы уже достигли того, чего хотели, мы прекрасные, всемогущие, всезнающие, мы боги и богини. То есть мы совершаем практику так, словно мы бы уже вышли к закону один и один. То есть когда есть только Бог и только богиня, и больше никого. Соответственно, в каждом партнере мы видим только свою единственную или только своего единственного, своего мужа или свою жену. Конечно, мы движемся от закона 4 и 5, то есть через множество партнеров мы пытаемся выйти к пониманию, что есть только один единственный муж и одна единственная жена. В этом тоже находится отражение родовая йога, что нет никого, кроме наших мужей и жен, кроме наших единственных, возлюбленной и возлюбленного. В каждом партнере мы видим не человека, мы видим только Бога или богиню, Шиву или богиню Шиву. Таким образом, мы не получаем никаких негативных отпечатков, как если бы мы взаимодействовали с обычными людьми. Мы совершаем практику, взаимодействуя друг с другом на этом высочайшем уровне, как Бог и богиня. Это, наверное, все об общих положениях. С этим всем мы сталкиваемся, как и в имитационных практиках. С этим же мы сталкиваемся и в более серьезных практиках, в практиках йоги сексуального союза. И прежде чем перейти к каким-то особенностям, которые уже относятся только к практикам йоги союза, может быть, у кого-то возникли вопросы по первой части.
Есть предложение.
Да.
Просто мне недавно приходили мои друзья на практику, которые мне знакомы с лекциями, которым кому-то из них я вкратце рассказала, в чем суть вообще практики, чего мы делаем. И кто-то имел представление уже, понимание, для чего вообще проводится, кто-то нет. И те, кто не имел, они вообще не совсем поняли, что происходит, что, в чем направленность вообще самих практик, вот, что это не просто приятное времяпрепровождение, а что это другие цели. Я думала, что, может быть, вначале имеет смысл как некое вступительное слово, вот, я не знаю, может быть, несколько предложений, как-то подумать об этом, чтобы люди сразу понимали, то есть ритуалы не ритуалами, но как бы они как мне кажется, такие вот идут, если ты понимаешь, зачем ты их делаешь, то тебе понятно, да, все последовательно, а если нет, то какое-то слово.
Да, конечно, подумаем об этом. А теперь хочу немного поговорить о практиках сексуального союза. Они могут быть парными, когда присутствует одна пара, либо такими, когда в практике участвует несколько пар. Как обычно выбирается партнер для парных практик? Партнеров в идеале выбирает для второго партнера муж или жена. Конечно, могут быть какие-то предпочтения, какие-то пожелания, но если ваш муж или ваша жена не согласны с вашим выбором партнера, то практика не состоится. То есть согласие мужа и жены, оно обязательно. Если муж или жена не вовлечены в практике триады, но позволяют вам практиковать, то в любом случае вы должны заручиться каким-то подтверждением, что действительно они в курсе, они знают об этом, чем вы занимаетесь, они согласны, что вы практикуете именно вот с этими партнерами, и они дают на это добро. Никогда никакие практики не проводятся тайком, без согласия, что-то скрывая, что-то недоговаривая и что-то умалчивая. Это абсолютно запрещено, и ни одни практики не должны причинять, вред нашим мужьям, нашим женам, не должны вызывать никакого негатива в наших семьях. Если ваш муж или ваша жена дали добро на практике, подобрали вам партнеров, с которыми вы будете практиковать, то обо всех нюансах, о времени, о месте договариваются они же. То есть за их спиной не происходит ничего. Если практикует муж, то с партнершей связывается его жена и оговаривает все моменты. Где, в какое время, сколько времени будет проходить эта практика. Все очень открыто, все очень честно, все предельно ясно. Никаких секретов, никаких тайн, никаких договоренностей. Если что-то умалчивается, если что-то скрывается, то это уже можно считать не практикой, это уже можно считать чем-то другим, не имеющим отношения к практикам триады. Все практики триады предельно чистые, предельно честные.
Это касается именно парных практик или вообще всех?
Это в большей части касается парных практик, поскольку здесь может быть больше всего вот этих вот таких неловких моментов, когда участвует одна пара. Когда участвует несколько пар, здесь, конечно же, все проще. Здесь просто несколько единомышленников, которые все друг друга знают. Они договариваются о месте, договариваются с ведущими. Здесь все гораздо проще. Но если ваш партнер, ваш муж или жена не участвуют в этих практиках, то, конечно же, они должны знать, где вы бываете, чем вы занимаетесь, и давать на это свое разрешение, свое согласие. Страдающих быть не должно. Обязательно на каждой практике должны присутствовать ведущие. Лучше всего, если это будет пара, ведущий юноша, ведущая девушка. К сожалению, не всегда это бывает возможно. Иногда бывает только один ведущий. В таких случаях, если ведущий только один, второго ведущего мы визуализируем. Если, допустим, наш ведущий юноша, мы визуализируем для него в пару девушку. Также хорошо, когда в практиках присутствуют зрители. Они точно так же помогают участникам соблюдать регламент, не уходить в сторону, не проявляться каким-то их негативным тенденциям, не проявляться к сходству. Если зрителей нет, опять же мы можем их визуализировать, и они будут присутствовать в тонком теле для вас.
Визуализировать должны практикующие?
Да, визуализируют практикующие. обязательно в практиках сексуального союза мы используем контрацептивы. Про контрацептивы было очень много сказано в предыдущих лекциях. Сейчас я не буду подробно останавливаться на этом вопросе, только лишь напомню, что это должны быть неабортальные контрацептивы. И, конечно же, если вдруг случаются какие-то непредвиденные ситуации, и кто-то из девушек во время, может быть, даже не обязательно во время практики, но в тот период, да и вообще даже не только в тот период, а в принципе, если уже девушка вступила, да и юноша тоже вступила на путь практик триады, если появляется новая жизнь, если происходит беременность, то должен родиться ребеночек. Аборты абсолютно недопустимы. Не может быть нежеланных детей. Любые дети, которые рождаются, это подарок абсолюта. Это проявление абсолюта в нашем мире. Поэтому об абортах просто не может быть ни речи, даже мыслей быть не может об этом. Часто возникает вопрос, что делать, если идет практика, но у юноши нет эрекции. Это совершенно нормально, не нужно этого пугаться, не нужно относиться к этому как к чему-то негативному. Это идет процесс пережигания нашей негативной кармы. И часто бывает, что на протяжении там, первых нескольких практик ее нет, и это нормально. Потом все будет в порядке, все появится, и практики будут в полном объеме. Что делать девушке в таком случае? Можно либо продолжать практику, но делать ее имитационно. То есть делать, в принципе, все то же самое, совершать крик союза, так как если бы была эрекция. Либо, если более гармонично не делать имитационный крик, а просто, допустим, взаимодействовать каким-то другим образом, просто сделать ньясу или пранаяму, может быть, что-то другое. Если в данный момент это более гармонично, можно поступить так. В любом случае, не нужно делать из этого никакой трагедии. Это все естественный процесс, это все хорошо, это все нормально, это все естественно. Часто бывает так, что в практике йоги союза нужно совершить очень большое количество крий, допустим, 3000 или 5000, или просто какое-то большое время нужно совершать эти крии по несколько часов. И действительно, чисто физиологически это достаточно сложно. В таком случае можно разбить это количество на несколько небольших частей, допустим, по 500 крий, и делать перерывы между подходами. В перерывах можно либо делать пранаяму, либо мантра-йогу, либо, если практика длится несколько часов, можно сделать какой-то небольшой перерыв и перекусить. Либо же можно хотя бы несколько минут полежать в шавасане, либо поспать. Во многих практиках используется совместный сон. Это тоже очень важная часть практики. Есть несколько поз для сна совместного юноши и девушки. Обычно это все отрабатывается в практиках союза. Если времени мало, всего несколько минут, в любом случае нужно постараться расслабиться, как если бы мы спали вместе. В это время происходит перераспределение праны, мы расслабляемся, мы остываем. Это очень важная часть практик. И нужно всячески стараться вот именно в эти моменты как можно лучше расслабиться, как можно лучше отдохнуть для того, чтобы потом снова вступить в практику бодрыми, свежими, полными сил. Также достаточно часто, когда позволяют условия, к сожалению, не всегда это возможно, но это предписывается в практиках йоги Союза, используются водные ритуалы, даже какие-то, может быть, церемонии с использованием воды, омовения друг друга. Хорошо, когда есть проточная вода, если практики происходят на природе, это может быть ручей или речка. Если же такой возможности нет, это все условия города. Хорошо, если есть душ или хотя бы ванна. Вода, и особенно проточная вода, это такой тоже очень важный элемент практики. Если же такой возможности совсем нет, ну, тогда просто используем те возможности, что у нас есть, это намного больше, чем ничего. Может быть, есть у кого-то вопросы по этой части, именно вот по основной части практики Йоги Союза? Может быть, остались какие-то непонимания, какие-то вопросы? Действительно, очень сложно представить, что это такое, пока сам не вовлечен в эти практики. Когда же начинаешь практиковать, пусть это будут, допустим, имитационные практики, тогда все начинает восприниматься как-то иначе, и действительно поднимается много вопросов. Поэтому если такие вопросы будут возникать, вы можете писать их на наших форумах на сайте yogatriada.ru. Там мы обсудим все эти вопросы, найдем на них ответы. Сейчас расскажу о том, как заканчиваются практики, что предписывается делать. Когда мы завершаем практики, мы представляем, как этот образ Бога или богини, Шивы или Шри, растождествляется с телом нашего партнера и растворяется в окружающем пространстве во всей Вселенной. То есть после завершения практики мы возвращаемся к тем отношениям между собой, между партнерами, какие были у нас до практики. То есть относимся друг к другу так же, как относились раньше. Не переносим те отношения, которые были во время практики, в свою обычную жизнь. Разделяем практику и жизнь. Конечно, после таких очень серьезных, очень глубоких практик возникает очень сильное чувство родства, близости, какой-то доброты друг к другу, даже, может быть, нежности. И это нормально, это хорошо. Мы начинаем чувствовать себя так, словно мы одна семья. Но мы помним, что явный знак – это брат и сестра. Так мы себя и ведем на людях, в обществе. Мы очень внимательны друг к другу, мы заботимся друг о друге. Но ни словом, ни делом не даем никому никаких поводов ни для пересудов, ни для обсуждений, ни для сплетен. Тайный знак «любовники» — это то, что происходит во время практик, когда мы в роли богов и богинь являемся на время практики друг другу либо возлюбленными, либо мужьями и женами, зависит от того, какая это практика. И запредельный знак – это окно просветления. Это то, собственно, для чего мы совершаем эти практики. Мы друг для друга – это окно в просветление. Мы помогаем друг другу увидеть Высшее. Но когда практика заканчивается, мы возвращаемся к своей обычной жизни, растождествляем образ Высшего и образ партнера. И после практики предписывается покинуть место, не общаемся друг с другом. Иногда бывает так, что во время практики в нас поднимаются какие-то негативные тенденции, нам могло что-то не понравиться, возникают какие-то очень сильные эмоции, мы хотим их выплеснуть, сказать что-то, что ты вот вел себя как-то не так, ты делала это не то, а почему было вот так, а не так. Бывает, что нас действительно несет, но помним о том, что надо молчать, ничего не говорим. Какое-то время, минут 40, час, лучше больше, хорошо прогуляться, пообщаться с Абсолютом, через все, что нас окружает, либо визуализируем образ возлюбленного или возлюбленной, представляем, что мы гуляем, и он гуляет рядом с нами, либо мы следуем за ним, либо он следует за нами. Представляем, что даже вне какой-то формы наш божественный муж, наша божественная жена всегда рядом с нами. Он никогда не покидает нас, она никогда не покидает нас. И, конечно же, после всех этих практик обязательно нужно написать отзывы. Это нужно прежде всего для нас самих, поскольку здесь работает принцип памятования. Когда мы пишем отзыв, мы снова проживаем все те состояния, которые были у нас во время практики. И таким образом усиливаем все, что было в практике. Переживаем это снова. Если в практике, допустим, мы что-то не успели осознать, что-то не успели понять, но когда мы проживаем это снова, пока пишем отзыв, могут возникнуть какие-то понимания, какие-то озарения, у нас может что-то дойти. Это полезно с этой точки зрения. Ну и также это очень полезно для тех, кто еще не вовлечен в практику, но интересуется этим вопросом и, может быть, хотел бы узнать или, может быть, даже практиковать эти практики. Мы должны соблюдать принцип открытости и писать все свои впечатления, как и позитивные, так и, может быть, негативные. Бывает так, что нас переполняет что-то вот такое радостное, светлое, и мы пишем очень такой вот хороший отзыв, говорим, как все прошло чудесно. А после других практик нас накрывает волна каких-то переживаний. Но, может быть, как-то не по себе, и мы думаем, нет, отзыв писать не буду, зачем мне делиться вот этими негативными состояниями. Это неправильно. Пишем все. Если чувствуем, что-то вот пошло не так, мы чувствуем дискомфорт, все равно пишем об этом честно, пишем обо всем, что с нами происходит, все, что мы чувствуем. Все, что, может быть, нам было неприятно в практиках, все, что не пошло. Даже если мы не понимаем, что объективно, а что субъективно, что где недоработки организации практики, а где, может быть, наши какие-то внутренние препятствия. В любом случае пишем все. Сторонний взгляд, взгляд ведущих, взгляд наших учителей поможет в этом разобраться. И опять же, пишем отзывы для того, чтобы наши учителя, прочитав наши отзывы, смогли отследить, как идут практики, как идут процессы, что, может быть, стоит поменять, что, может быть, стоит добавить. как откорректировать. Действительно ли может быть что-то было организовано неверно? Или это какие-то личные особенности, субъективные? Либо же, если пошли какие-то чистки, и нам плохо после этих практик, они могли бы нам как-то помочь в этой ситуации, вытащить нас из этих негативных состояний. Не нужно закрываться, не нужно держать это все в себе и вариться вот в этом негативе. Пишем все честно, все как есть, все как происходит. Пишем сразу после практики. И хорошо, если через день, через три, через неделю мы напишем какие-то дополнения, что происходит сейчас, какие состояния у нас вот через несколько дней после практики. Потому что иногда бывает, что после практики сразу же одни состояния, а вот через день совершенно другие, или через три дня все опять резко меняется, и вот такие вот состояния. Поэтому отслеживаем вот несколько дней, как что меняется, и тоже пишем это в отзывах. И последняя и очень важная часть для завершения – это благодарность ведущим. Раньше этот вопрос был не очень ясно освещен. Я хотела бы более подробно на этом остановиться. После завершения практики нужно обязательно благодарить тех, кто вел для вас эту практику. Я хочу вам зачитать цитату из древнего текста Тантрананда. После этого вы все поймете, для чего это нужно, почему это нужно, почему это необходимо. О, йогин, не получай наставления просто так. Обязательно плати за наставление учителю едой, одеждой, украшениями, деньгами, золотом, серебром и так далее. Если у тебя нет ничего, сделай что-либо полезное ему. Если карма твоя не позволяет и этого, поднеси хотя бы горсть гнилых листьев. Это абсолютно необходимо для тебя. Твоя плата не должна быть маленькой, чтобы ты не раскаивался в жадности, но не должна быть неприятно большой для тебя, чтобы ты не говорил себе: «О, как много я потратил!» Но для получения абсолютного знания ты должен заплатить абсолютной энергией. То есть за передачу абсолютного знания ты должен отдать учителю все, что имеешь. И только лишь отдав все, получишь все. Всегда плати за знания. Тогда развяжешь свой кармический узел с тем, с кем его получаешь. Всегда плати за знания. Тогда развяжешь свой... Извиняюсь. Всегда плати за знания, и тогда создашь основания для своей хорошей кармы и никогда не будешь страдать от нищеты и бедности. Никогда не подходи к учителю с пустыми руками. Ведь ты Магараджа богатый, как бог процветания. Как ты можешь утверждать, что ты нищий? Ты так долго повторял себе это, что поверил в это сам, и пытаешься убедить других. Пока не сбросишь лохмотья с себя, не вспомнишь, что у тебя есть парчевое одеяние, пока не откажешься от бедности, не станешь богатым. Одари учителя так, чтобы он был доволен, и тогда, без сомнения, разбогатеешь сам. Вот. Поэтому помним, что практики, которые даются нам учителями, это бесценное знание. И благодарим учителей так, как мы можем, так, как мы только способны их отблагодарить. Даже этого будет мало. То, как помогают они нам, не помогает больше никто. Сам Абсолют проявляется для нас через наших учителей. Всегда помним об этом. Не забываем благодарить их. Большое спасибо им за все эти знания, на все те практики, которые они передают нам. И, может быть, у кого-то есть вопросы, кто-то хочет что-то спросить.
Вопрос, касающийся того, что происходит после окончания практики, когда не рекомендуется общаться в течение какого-то времени. Бывает так, что на практиках появляются пары, семейные пары, ну или просто в жизни пары. Да? Вот они вместе пришли, попрактиковали в группе, и что, им по отдельности домой идти? Или же все-таки вот есть, как бы мы же должны право нести в семью, мужу, да, и жене, а здесь мы вместе выходим с этой практики, собственно, уже и нести никуда не надо, за руки взялись и обменялись.
Я поняла вопрос. Да, мы должны нести все в семью, но после практики в любом случае нужно выдержать некоторый период, когда мы не общаемся друг с другом, даже если мы муж и жена. Если есть возможность, лучше всего ехать домой по отдельности. Если возможности нет, допустим, мы живем где-то за городом, едем домой на машине, тогда, конечно, мы едем вместе, но стараемся не общаться друг с другом какое-то время, либо прийти домой и побыть там в разных комнатах, если позволяет обстоятельства. Хоть как-то, хоть каким-то образом нам нужно какое-то время не общаться друг с другом. Во-первых, это предотвращает прорастание вот этих негативных каких-то тенденций в нас, потому что может быть так, что малейшая зацепка, и вы тут же поругаетесь, и тут же испортите все, что вы наработали в этой практике. Бывает так, что в самой практике уже возникают какие-то такие состояния не очень хорошие. Не все практики проходят вот так вот на ура, когда вы просто светитесь от счастья. Бывают практики, когда вас просто трясет после этой практики, вам хочется просто рвать и метать. Но проявляем аскетизм, молчим, не разговариваем. Это один момент. Второй момент. Этот промежуток времени, когда мы не общаемся друг с другом и желательно даже не проводим время друг с другом, в этот период времени мы должны перенести вот эти состояния, когда мы общались с абсолютом через форму конкретного человека, перенести это состояние на общение с абсолютом без формы. Когда мы начинаем видеть все то же самое, но в окружающем пространстве, во Вселенной, мы общаемся с абсолютом через все, что нас окружает. И это создает для нас как бы вот такую подушку безопасности, что ли. Впоследствии мы сможем легче переносить разлуки, сможем легче переносить ссоры, сможем не терять ощущение присутствия Высшего в нашей жизни, вне зависимости, есть любимый человек рядом с нами или нет его. Хорошие у нас с ним отношения именно сейчас или не очень хорошие. В любом случае мы сможем сохранять присутствие Высшего либо через партнера, либо в обезличенной форме через абсолют с помощью бхакти йоги.
Спасибо.
Еще какие вопросы?
Можно, да, слово благодарности выразить. Просто этого человека я уже давно здесь не вижу, а я была у него на лекции, состоялось чудо, он мне передал мантру. Она тех пор есть.
Да, но хорошо, я думаю, этот человек поймет.
Да, ну, может, он и не поймет, была даже лекция, народу было мало, но он все-таки так проявил мужество и провел эту лекцию, у нас было 3 человека. Ну, для меня это было просто вот как бы такой подарок. Это Миша Елькин.
Ну да, хорошо. Возможно, он посмотрит эту лекцию, но если не посмотрит, кто-то ему передаст эту благодарность. Да, кстати, можете сами это сделать.
Для меня это был как раз такой сложный момент в жизни, когда у меня мысли настолько голову уже разносили, я даже мне было очень тяжело по улице ходить. И вот именно как раз говорит, возьмите самый простой мантру Ганеши. И с тех пор вот просто какие-то чудеса.
Да.
Йога работает.
Спасибо.
Йога работает, чудеса творятся. Да, мы говорим о том, что У нас есть облако школы, которое нам помогает, нас поддерживает. Есть учителя, к которым мы всегда можем обратиться. Мы обычно всегда делаем это в наших практиках. Обращаемся к нашим учителям, просим у них поддержки, помощи. Просим, чтобы они помогли нам правильно интерпретировать, правильно понять. И таким образом, даже приходя на какие-то занятия, на какие-то лекции, мы получаем огромную поддержку, которая помогает нам в нашей обычной жизни. Да. Может быть, да, какие-то вопросы по практикам?
По практикам?
Хорошо. Поблагодарить учителей. Конкретно в начале лекции я сказала, да, когда был задан вопрос о том, для чего практики. И я сказала, что как нормализация отношений, вот я сказала, нужно йога, как давай йога. А я поправила, и может быть это как ответ тоже еще немножечко на твой вопрос, что действительно муж и жена это как вот самое. Вот что мы имеем в этой жизни, самое близкое для нас проявление Абсолюта, но в то же время в этой жизни у нас один, может, следующий может быть другой, и поэтому вот все-таки не стоит забывать, вот мне кажется, что это как проявление Абсолюта, но это не есть Абсолют, что вот Абсолют, он как, он был всегда и будет. Так.
Ну, мысль понятна, да, что рядом со мной идет кусок мяса.
Нет, что...
Ну, грубо говоря.
Нет, ну, что нет. Именно нет, что может проявляться через разные
через
формы.
Да.
То есть, да,
через разных людей.
И еще что по поводу формы, я вот хотела сказать, что отзывы, вот у меня лично был такой момент, когда у меня тоже был какой-то негативный результат от практики, но я знала, что это мои собственные какие-то заморочки, и я думала о том, что если я напишу, то, может быть, партнер будет думать, у него был совсем другой опыт, и своими какими-то такими откровениями я вот его, вот это вот, разрушу. То, что был его опыт, разрушу, да, и подумала, что еще же можно отзывы писать анонимно, если есть какие-то такие вещи, ты говоришь, что было, но не от себя, поэтому, ну, даже... Не знала, кто.
Ну, вот мы стараемся не указывать, да, на каких-то, какие-то, не пишем о каких-то вот таких явных вещах, которые указывают на конкретных людей. Стараемся, по крайней мере, пишем о своих ощущениях, о том, что происходит с нами. Не нужно описывать, с кем практиковал, что тот человек мог бы почувствовать, как нам кажется. Пишем только о себе. Мы можем знать наверняка только свои мысли, свои ощущения, и то не всегда понимаем и знаем. За других не думаем. У других могут быть совсем другие процессы. Восприятие совершенно субъективное. Одному кажется одно, другому кажется другое. Кому-то хватило времени, кому-то не хватило. Кому-то понравилась организация практики, кому-то не понравилась. На одни и те же события бывают совершенно диаметрально противоположные отзывы, совершенно разные интерпретации. Поэтому говорим только за себя. Но в любом случае их пишем, и желательно сразу, потому что если мы будем на чем их писать через неделю, через две, мы уже не вспомним, что там было, и все наши состояния уже растеряны. Сразу же пришли домой, написали отзыв, на следующее утро что-то добавили, через три дня еще что-то добавили. Вот, может быть, какие-то еще вопросы по проведению, может быть, практик по четвергам. Есть какие-то вопросы или что-то интересное из практик Йога Союза, какие-то есть непонимания.
А вопросы будет у меня?
Да. Знаете, я просто не возьму на себя как бы ответственность за это, такие вопросы, то лучше их задавать нашему учителю, он более компетентен в этом вопросе. Я всего лишь передаю то, что то, чему научили меня, продолжаю. Передаю те знания, которые получила сама, в том объеме, которым владею сама. Какие еще вопросы, предложения, мысли? Кто-то что-то может о своем опыте хочет рассказать. Впечатлениях. Да, еще вот забыла сказать. После практик, особенно после серьезных практик, практик сексуального союза, год не обсуждаем друг с другом эти практики. Можем обсуждать только лишь в присутствии учителей, если они попросят нас об этом. Друг с другом вообще не говорим об этом. Пишем отзывы на форуме, соблюдаем принцип открытости, но друг с другом ни о каких нюансах, ни о каких моментах мы не говорим.
Чем можно научить зрителей?
Зрители помогают оставаться в рамках практики, потому что практики используют сексуальную энергию, это очень мощная сила. Если нет ни ведущих, ни зрителей, либо есть просто ведущие, нет зрителей, может куда-то занести в сторону. Можно потерять себя, потерять голову, не знаю, вообще забыть, где мы, что мы, что мы тут делаем. И наличие ведущих и зрителей, оно помогает нам удерживать вектор сознания на том, что это практика, что мы должны соблюдать регламент, что мы должны делать то, что делают ведущие, что говорят ведущие, и вести себя так, как положено. Мы сейчас не люди, мы сейчас не просто мужчина, женщина, юноша и девушка. Мы сейчас Бог и богиня, взаимодействуем друг с другом. Именно с таких позиций.
Я хочу поделиться немножко своим опытом. Мне довелось просто побывать в зрителях в четверг, как-то раз. Вот так вот случайно вышло, что в середине практики вдруг я оказался без партнерши, и меня ведущий садили. Смотри, ты зритель. Сегодня у нас есть зритель. И это... Я рекомендую абсолютно всем, кто практикует, обязательно побывать в роли зрителей, потому что это совершенно другие эмоции, совершенно другие ощущения, чем когда ты сам практикуешь. И как-то раз я заикнулся своей учительнице о том, что у меня вроде как начинает получаться перенос сознания, она говорит: «О, ты что, уже такой мощный един». Вот на самом деле это было как раз таки, когда я был зрителем. Потому что когда смотришь на все эти пары, особенно если вначале еще был вовлечен, возникает ощущение, что ты реально можешь просто побывать в теле каждого присутствующего, слиться с ними, со всеми одновременно или, скажем, по отдельности, даже там за колонной кто-то сидит. Я даже тех людей вот там ощущал, хотя я их не видел. И ну, праны после того, как ты побывал у зрителей, не меньше, чем после того, как ты просто практиковал. Что опыт очень полезный и нужен.
Да, согласна. Когда ты находишься в статусе зрителя, ты чувствуешь себя таким вот, чувствуешь себя абсолютом, который наблюдает за тем, как он сам творит вселенную. Вот это совершенно непередаваемое ощущение, когда ты ощущаешь себя и вот в процессе этого творения новой вселенной, и наблюдателем за этим процессом. И именно вот в этот момент до тебя начинает доходить, что абсолют, то он, собственно, во всем. Он и сознание, и энергия. Если когда ты практикуешь, ты больше олицетворяешь собой энергию, которая вот разворачивает вот эту вселенную, то когда ты зритель, ты скорее проявляешь себя как сознание, которое высвечивает вот этот вот процесс творения. Это очень полезный опыт. Действительно, очень много начинаешь понимать после того, как побудешь зрителем.
Даже если какие-то вопросы есть, да, когда ты участвуешь в практике, как, зачем я это делаю, да, а что там со мной происходит, а как там это будет. Когда побываю в зрителе, ну, это все по полочкам раскладывается, становится ясно. То есть просто сам себе отвечаешь на эти самые вопросы.
Какие-нибудь еще вопросы, может быть, есть? Нет? Хорошо, тогда давайте закончим. Кто-нибудь, может, проведет медитацию? Кто-то хочет? О, давай, Лена. Да, выходи сюда. Садимся прямо. Длинная спинка. Тянемся макушкой кверху. Расслабляем тело. Вспоминаем про принципы йоги. Первый принцип призывает нас не причинять вреда ни одному живому существу. Чем причинить вред, если вдруг мы разозлились на кого-то, если у нас плохое настроение. Лучше вспомнить об этом. О том, что если нет крайней необходимости, причинять вред не нужно. Вспоминаем второй принцип йоги. Он учит нас не растрачивать наши силы, время, нашу энергию понапрасну. И учит сначала определиться с нашими целями. Иначе нас может носить то в одну, то в другую сторону. Мы можем бегать по кругу и не прийти ни к чему. Поэтому лучше осознать свою цель, двигаться к ней. И даже если будет это не наша цель, мы можем потом ее отбросить. Но это будет осознанное решение. Если мы идем быстрыми методами, нас призывают принять третий принцип йоги. Принцип отказа от страданий. Йога учит нас, что страдания – это не необходимое условие нашей жизни, всего лишь какое-то недоразумение. Йога учит нас, и мы можем понять это, осознать и отказаться, и отбросить их из своей жизни. А также, если мы принимаем этот принцип, мы также берем на себя обет помощи всем другим живым существам в отказе от страдания. Если мы можем чем-то им помочь, и если они это волеизъявили, потому что они свободные существа, и очень важно никому не начать навязывать свою волю, свое желание, даже если это желание помощи, избавления от страданий других. Все свободны. Мы переносим внимание в центр нашей груди, в область сердца. Ощущаем эту область. Мы произносим: да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем, кого мы любим. Нашим друзьям, нашим близким, родным, знакомым. Всем желаем счастья. Желаем счастья из сердца нашей груди. Пусть пожелание дойдет до них. Пусть они почувствуют. Второй раз произносим. Да будут все живые существа счастливы. И мы желаем счастья всем живым существам, чем существование мы даже можем не иметь представления. Вселенная огромна. И пусть это пожелание распространится на всю Вселенную, которую мы только можем себе представить. Третий раз произносим. Да будут все живые существа счастливы. И мы желаем счастья всем нашим недоброжелателям, всем, кто нам не нравится, кому можем не нравиться мы, кого мы как-то обидели, и кто обидел нас. И мы всех прощаем, всем желаем счастья, добра. И мы желаем счастья всем, кто страдает, всем, кому это нужно. Пусть все они будут счастливы. Теперь мы переносим внимание в область над макушкой нашей головы.
Мы вспоминаем, что все знания йоги, самопознания, пришли к нам от учителей, тех, кто уже прошел этот путь. Это как подарок. И мы просим их, если мы хотим, чтобы они нам помогали, мы просим их об этом, потому что они не будут вмешиваться в нашу жизнь, если мы их об этом не попросим. Если мы хотим, с чистым сердцем просим их, потому что они нам помогали, поддерживали нас. Делаем глубокий вдох. И заканчиваем медитацию.